Пожалуйста, с вопросов можно начать по предыдущим лекциям. Мы разбирали, что душа – это частичка сверхдуши. Душа имеет подчиненное отношение к сверхдуше. Душа имеет со сверхдушой качественное единство и количественное отличие. Если душа способна находиться в сердце каждого живого существа, а если сверхдуша способна находиться в сердце каждого живого существа, то душа способна находиться только в одном теле, отдельно взятом. Если сверхдуша является, в общем-то, объектом любви, то душа является субъектом. То есть душа любит сверхдушу. Одним словом, душа – это ребенок сверхдуши. Мы это разбирали стиха 3 назад подробно. Помнили? Угу, здесь что-то вызывает вопросы вот в этом. В этом разделе какие-то вопросы есть. Душа присутствует в одном конкретно взятом теле. Сверхдуша присутствует во всем.
Душу имеют и растения, и животные.
Душа – это то, что дает жизнь. То, что имеет жизнь, имеет душу. То есть душа – это энергия, дающая жизнь. Поэтому если жизнь проявлена, что такое жизнь? Это рождение, развитие, угасание и смерть. Если что-то имеет эти функции, тогда естественным образом это имеет и душу. Иначе откуда взяться, в общем-то, этому проявлению? В общем-то, душа также является источником сознания. Поэтому если мы видим проявление сознания, соответственно, мы также делаем вывод, что может присутствовать душа. Саму душу мы не можем видеть как таковую. Так же сейчас, как и сверхдуша, для этого необходимо духовное видение. Когда мы развиваем духовное видение, мы начинаем ясно видеть эти проявления. Как души, так и сверхдуши. В общем-то. Для нас будет проще понять по проявлению сознания. То есть, если сознание проявлено, если жизнь реально присутствует, значит, душа есть. Как только сознание уходит, признаков жизни нет, душа ушла. Это называется смерть. Поэтому проверяется на присутствие сознания. То есть фонариком светят. Если активности нет, все. Весь вопрос в том, что в некоторых живых существах, то есть активность души проявлена не так сильно, как нам бы хотелось. Как вы заметили, растения, да? То есть, может быть, и нет там кровяного давления, нет дыхания, но вы можете увидеть проявление сознания. То есть, например, она раскрывает и лепесточки, растет в сторону солнца, огибает препятствия, то есть растет, созревает, то есть есть сознание, реально присутствует, мы это можем увидеть. В некоторых живых существах трудно увидеть, поэтому они описываются как живые. Описываются, то есть в описаниях есть. Иногда слишком долго проявляется активность, слишком долго, то есть необходимо какое-то время подождать. Например, там камень описывается как живое существо. Мы не можем сразу увидеть эту активность. Но если мы пронаблюдаем за какое-то время, то эта активность будет видна. Просто сами мы иногда не так долго живем, чтобы увидеть активность другого живого существа. Да? Например, там извержение вулкана мы не можем так часто видеть, но это есть. То есть мы дышим часто, другие дышат нечасто. Однако активность присутствует. Поэтому, в общем-то, в трактатах рекомендуется, неважно, видим проявление души или не видим, вести себя милосердно по отношению к внешним проявлениям природы. То есть поаккуратнее, как бы не навредить. В общем-то, поаккуратнее нужно себя вести. Иначе можем просто ошибиться. Как сейчас, например, часть человечества достаточно серьезно ошибается по поводу проявления души в животных и растениях. Хотя активность сознания видна невооруженным глазом. Явная активность есть. Причем очень агрессивная активность. Если вы пнете собаку, она вас очень активно укусит в ответ. Что тут непонятного? То есть это есть сознание. То, что такое сознание, это ответная реакция организма. Ответная реакция. Мы видим эту реальную ответную реакцию. Однако почему-то делаем вывод, что сознания нет. Как нет сознания? Очень подозрительное явление. То есть сейчас уже философия почему-то разделила сознание и душу. Ну, хотя душа, и, в общем-то, опознается через проявление сознания. Есть сознание, есть душа. Нет сознания, нет души. Все очень просто. Почему-то сейчас возникло вот это отклонение. Вот это реальное философское отклонение. А, соответственно, проявляется насилие. Еще Толстой об этом очень серьезно писал. То есть о проявлении к душе, о карме. Очень сильно волновался по этому поводу, что даже из духовности уходит связь сознания и души. Вот это крайне опасная тенденция. Ей уже так лет под 100. То есть это не за последние 5 лет произошло, это лет 100 примерно. Функции души стали забываться. Поэтому чем интересна Бхагавад-гита, тем, что она очень так подробно описывает функцию души. Вторая глава как раз это очень активно разбирает. От начала до конца все составляющие, все признаки души. То есть достаточно подробно ее описывает. Это немножко нервирует всех, потому что подробное описание души тут же требует от человека соответствующее поведение, то есть более человечного поведения. Когда мы не знаем проявление души, мы можем, так сказать, сами определить, что у этого души нет. Вдруг взяли, определили, что у животных нет души, вот здрасте. То есть, и, соответственно, это дает нам возможность вести себя, так сказать, более, скажем так, нагло и не чувствовать за это ответственности. Если мы точно знаем проявление души, уже необходимо вести себя более культурно. То есть, чем больше я понимаю душу, тем более культурно я должен себя вести. И, соответственно, если такого желания нет вести себя культурно, человеку не нравится подробное описание души, он начинает с этим воевать каким-то образом. Еще вопросики?
Вопрос тут по поводу саньяса. Вы сказали, что если человек отказывается от материальной деятельности, ну, не следует духовному процессу, то это определяется туньясно.
Да.
Что, раскройте эту тему в нашей практической жизни.
В практике очень просто это понять, да. То есть, например, я закончил школу и не хочу поступать в институт. Кто я такой? Тунеядец. Если у меня отпуск закончился, я не хочу выходить на работу. Кто я такой? Тунеядец. Если я с одной работы ушел, на вторую не пришел, кто я такой? Тунеядец. Очень просто. Поэтому, если я материальную деятельность прекратил, а духовную не начал, кто я такой? Я тунеядец. То есть разрыв в деятельности произошел. То есть отдых имеет место, но он идет параллельно с деятельностью. Он не занимает все время. Поэтому если я от материальной деятельности отказался, а духовную не начал, я превращаюсь в хитрого тунеядца. Таких очень много. Понимаете? Вот реальный пример я привел. Одно закончил, другое не начал. Настоящий тунеядец. То есть это выглядит глупо. Представьте, что мне нужно пересесть на какой-то станции метро, я вышел на переходе и стою, не перехожу. Кто я такой? Я сумасшедший. Понимаете? То есть я делаю что-то, так сказать, мне нужно какие-то очередные продукты в кастрюлю закинуть, а я стою, их не закидываю. Кто я такой? Сумасшедший. Понимаете? То есть я на зубную пасту на щетку нанес, а чистить зубы не начал. Кто это такой? Я сумасшедший. То есть книгу открыл и сижу и не читаю. Кто это такой? Я сумасшедший. Поэтому если человек останавливает одну деятельность, а другую не начинает, значит у него, так сказать, какой-то сдвиг, надо его немножко подпнуть. Дать некоторую активность. Да? Очень просто. Поэтому жизнь — это движение. Факт. Если мы движение останавливаем, значит мы либо умерли, либо мы сошли с ума. То есть необходима активность. Причем, когда человек сходит с ума, он тоже такую активность проявляет достаточно активно. В сумасшествии тоже не особенно эта личность, а замирает. Наоборот, надо привязывать к кровати. Еще вопросики по прошлым темам. Два стиха мы, да, прошли, 30 и 31. Вопросов нет. 32 стих, да, откройте. Тридцать второй текст, 321 страница, 6 глава Дхьяна Йога. Текст звучит так на санскрите: Атмау памьена сарватра, самам пашьяти Йорджуна сукхам вая дива дукхам, сайоги парамо матах. Переводится так: совершенным йогом у Арджуна называют того, кто, сопоставляя каждого с собой, видит истинное равенство всех существ, независимо от того, счастливы они или нет. Интересный стих, да, у нас 32-й. Дома все должны были прочитать. О чем идет речь? Описывается эта стадия йоги, которую разбирается 6 глава. И объясняется, что йога – это ясное понимание того, что в действительности происходит со всеми живыми существами в этом мире. То есть йога – это ясное видение. Йога – это не физическое упражнение. Йога – это ясное видение, когда я ясно вижу, что происходит. Когда я ясно осознаю, что происходит с живыми существами, как мы сегодня разбирали. Я ясно понимаю, что такое душа, ясно понимаю, что такое сознание, понимаю, что такое жизнь, тогда я перестаю совершать ошибки. Просто перестаю совершать ошибки. Йог – это человек, не ошибающийся, в общем-то. Почему он не ошибается? Он видит истину. Он видит, где жизнь, где смерть, он понимает, как надо действовать в этом случае. И йог видит, что все, независимо от их положения, от уровня процветания, от уровня образования, испытывают радости и страдания. Все. Неважно, какое положение занимает живое существо, оно испытывает и то, и другое. Испытывает и радости, и горести. Он понимает, что все эти виды страданий имеют только одну природу. Все эти проявления имеют только одну природу. Природа страдания очень интересна. Причина страдания определяется как забывчивость. Забывчивость. Очень интересно. То есть, как только я что-то забыл, я начинаю страдать. И, в общем-то, мы не просто забыли какую-то математическую формулу или еще что-то. Бог с ними, с математическими формулами. Мы забыли свою любовь к абсолютной истине. Мы забыли свою любовь к Богу. Просто забыли и все. То есть мы забыли свою духовную жизнь. Забывчивость. Забыли не просто, а забыли основные формы любви. Есть разные виды любви. Представьте, что муж приходит домой и забыл, что он любит жену. Ты меня любишь? Нет, я забыл. Или собака забыла, что она любит своего хозяина. А? Ты че? Она забыла. Не узнает в упор своего хозяина. То есть, когда мы что-то забыли, это так подозрительно, да, немножечко. Начинаются страдания, большие проблемы. Поэтому и мы сейчас находимся в этой большой проблеме. Мы забыли концептуальную духовную любовь. Поэтому не понимаем, как себя вести. То есть кто такой атеист? Атеист — это человек, который забыл свою любовь. Просто забыл. То есть мы забыли абсолютную любовь, соответственно, это приносит абсолютное страдание. То есть когда я не абсолютную любовь забываю, а мне это приносит какое-то временное страдание. Когда я забыл абсолютную любовь, мне это приносит абсолютные страдания. То есть вот я, пожалуйста, то есть получаю эту мировую депрессию. Мировую депрессию. То есть в этом принцип. Тот, кто забыл величайшее счастье, испытывает величайшие страдания. Поэтому здесь объясняется, да, вот эта тхьяна-йога, ступень воспоминания фактически. Ступень, когда я вспоминаю о своем духовном счастье. Ступень, когда я начинаю вспоминать о Боге. Поэтому йога дает нам это некоторое лекарство от духовной забывчивости. И очень интересно объясняет это лекарство. В этих стихах говорится, что надо понять, что все плоды нашей деятельности принадлежат не мне. Все плоды моей деятельности принадлежат не мне, они принадлежат владельцу мира, верховной личности Бога, владельцу мира. Все, что бы я ни делал, я должен делать для того, чтобы истина как-то распространялась по этому миру. То есть плоды не мне принадлежат. Я, в общем-то, не получатель этих плодов, я передающий этих плодов. Я получаю что-то, да, но я получаю, чтобы это передать. Я получаю, чтобы это потратить, я не могу это на себе остановить. Не могу. То есть смысла в этом нет никакого. Что бы я ни получал, я получаю, чтобы потратить. Я не получаю деньги, чтобы их у себя оставить. Это достаточно глупо. Я их получаю, чтобы как-то потратить. Если я не потратил, все просто пропадает. Просто все пропадает, уничтожается. Поэтому, что бы я ни делал, я должен думать, как это правильно потратить, как это использовать в духовной сфере. Как это наилучшим образом потратить. С наивысшей пользой. С абсолютной пользой. Чтобы потратить то, что ко мне приходит с абсолютной пользой, я должен понимать абсолютную истину. Если я не понимаю абсолютную истину, я трачу все не абсолютно. Соответственно, получаю только часть блага. Получаю только часть счастья. Поэтому, как мы выяснили, да, здесь описывается это состояние йоги, когда духовно развитая личность заботиться, чтобы истина распространялась по всему этому миру. То есть, и, соответственно, забирают у всех скорбь и страдания, так как он распространяет эту абсолютную память, дает это, восстанавливает это памятование у счастья. Естественным образом он забирает страдания. Насколько человек вспоминает о своей духовной природе, настолько он отходит от этих материальных проявлений. Поэтому здесь такой истинный йог называется другом всем живым существам. Друг всех живых существ. Очень интересное определение. Так как все, что он делает, направлено на абсолютное благо. То есть на абсолютно всех. Он не исключает кого-то одного. Он не исключает, так сказать, каких-то живых существ из тех, кто получают благо. Нет, он пытается всем дать благо. Ему все равно, в принципе, с кем он разговаривает. Каково положение этого живого существа, как мы выясняли. Какой традиции это живое существо принадлежит. Какой пол, какая национальность. Абсолютно все равно. Он пытается дать истину. Он пытается каким-то образом нащупать эти воспоминания в сознании. Пытается принести благо. Немножко похоже на врача. То есть врач не спрашивает, а вы какой философской традиции принадлежите? Если буддистка, я буду ставить укол. Не буддистка, не буду. Если вы только моей традиции принадлежите, тогда буду ставить укол. Не моей, не буду. Это сумасшедший врач. Но иногда мы встречаем таких деятелей от духовной культуры, которые просто сумасшедшие. Потому что вот если ты, так сказать, принадлежишь нашей концепции, тогда мы можем с тобой говорить об абсолютной истине. Если не принадлежишь, тогда просто ты изначально негодяй. Просто изначальный негодяй. То есть мы даже не поговорили еще о истине. Мы просто, так сказать, вот это распространяем изначальную негодяйность. То есть называется развешивание ярлыков. Да? Свой, чужой, наш, не наш. Но духовная традиция говорит о том, что с любой личностью можно говорить о духовности. С любой личностью. Так же, как любую личность можно лечить, в принципе. Нет такого больного, что врач подошел, так сказать, пульс пощупал и пристрелил его на месте. Нет, он должен какие-то усилия приложить. Он не спрашивает его, в принципе. Там, паспорт сначала. Хотя в некоторых местах спрашивают. К сожалению. Что делать? Вот эта вот избирательность говорит о том, что мое понимание истины не абсолютно. Если я избирателен, значит, сознание нет абсолютного понимания. Избирательность говорит о том, что абсолютного понимания нет. Поэтому, чем более я, так сказать, шире воспринимаю живых существ, тем чем больше я понимаю, что все живые существа, братья и сестры, тем больше я понимаю, что у нас у всех одна и та же задача, в общем-то, тем более качественно я могу передавать истину. Тем более эффективно я это делаю. Тем более, соответственно, счастливым я становлюсь. Поэтому в данный момент мы можем увидеть два вида йогов, скажем так, два вида духовно развитых личностей. Одни поглощены своим собственным развитием. Это один тип духовного совершенства, когда личность поглощена своим собственным счастьем. А другие заботятся о счастье всего мироздания. Два типа йогов. Два типа йогов есть. Научные названия сейчас не будем особенно изострять внимание. Но первые могут выглядеть очень эзотерично. Те, кто занимается собственным развитием, очень эзотеричные личности. Такой, в общем-то, вид у них необычный. А вторые могут ничем не отличаться от всех остальных своих собратьев, от всех остальных людей, от всех остальных живых существ. Однако в этих трактатах описывается, что человек, желающий поделиться абсолютной истиной со всеми, достиг на порядок большего результата, чем тот, кто занимается своим собственным развитием. Буквально говорится, чем йог, сидящий в медитации на горе или в пещере. Таково заключение священных трактатов. Таково заключение. Почему? Потому что тот, кто передает истину, у него есть опыт, практический опыт. То есть он сам утверждается. Он сам утверждается в этом. Он видит множество доказательств тому, что он знает. Если я просто знаю, иногда это сбивает меня с пути. Но когда я вижу множество доказательств, я сам тверже стою на ногах и более эффективно могу объяснить какие-то высочайшие истины, в общем-то, простыми словами. Я должен видеть эти примеры. Как это называется? Хождение в люди, да? И в этих стихах, в общем-то, дается система, как стать действительно духовно развитым, в общем-то, человеком, как стать йогом, буквально описывается. Как научиться передавать истину другим? Даются эти концепции. Для этого описывается, надо понять, что каждое живое существо в этом мире обладает свободой воли. Обладает свободой воли. То есть имеет право совершать выбор. Имеет право совершать выбор. Сейчас даже в духовных традициях не дается выбор живым существам. Говорится, как это не может быть? Выбора нет. Мы родились в России, выбора нет. Мы должны идти только одним путем. Ну как так? Есть свобода воли. Это значит, что нет понимания абсолютной истины. Абсолютная истина понимает, в общем-то, абсолютная истина дает нам возможность понять, что есть и абсолютный выбор, в конце концов. То есть я могу, в принципе, принимать, могу отказываться, могу совершать поступки, могу совершать. Я, в общем-то, не робот, я могу совершать выбор. То есть мы могли сегодня пойти куда угодно, да, в принципе. Москва дает такой большой выбор, пожалуйста, вечернего времяпровождения. Делай, что хочешь. Но мы все сегодня собрались здесь, чтобы послушать Бхагавадгиту, да, в общем-то. И что интересно, в трактатах говорится очень интересная вещь. В трактатах говорится о том, как доставить удовольствие Богу. Очень интересно дается описание. В принципе, это смысл, как мы говорили, вот душа и сверхдуша, да? То есть фактически мы разбирали о понятии души и Бога. Да? Мы говорили, что о концепции души доставить удовольствие Богу. И здесь дается объяснение в этих стихах. Как душа может доставить удовольствие Богу? Очень интересно. В общем-то, говорится, что Бог очень доволен, когда человек сам выбирает, сам добровольно выбирает духовное развитие. Сам добровольно выбирает. То есть, когда у него есть выбор между материальной деятельностью и духовной, он выбирает в пользу духовной деятельности. Вот этот выбор, добровольный выбор, никогда меня жизнь заставила. Или так болит, что я уже не могу. Понимаете? Нет. А когда я добровольно это делаю, вот в этот момент Бог становится довольным. Вот это приносит удовольствие. Вот так душа приносит удовольствие сверхдуше. Очень интересно. Очень интересно. Поэтому никогда нельзя пренебрегать свободой выбора. Это есть, в принципе, мой путь. Это есть мой путь. Если меня судьба заставила, да, есть такой момент, то, в принципе, это не мой путь, это просто показательная ситуация. То есть судьба меня просто носом тыкает, посмотри, есть другие пути. Для чего? Чтобы я потом делал добровольный выбор. То есть то, что меня заставила судьба встать на какие-то духовные рельсы, это не мой выбор, это не духовный путь, в принципе. Это такие показательные выступления. То есть я понял, ага, есть другие, так сказать, методы мышления, есть другое мировосприятие. Но потом все это проходит, что я делаю, естественно? Я прекращаю духовные действия. Когда судьба меня отпускает, я расслабляюсь. Зачем? Чтобы уже на основе этой памяти, того, что есть другой выбор, я уже начал совершать добровольное это вот действие. И уже начал выбирать добровольно. Вот это будет путем. Вот это будет развитием. Вот это будет действительно шагом в развитии. Это действительно будет нечто серьезным. Вот это действительно обрадует и меня, и душу, и сверхдушу. И дальше говорится, что в этот момент, когда душа приносит радость сверхдуше, сверхдуша обязательно вознаграждает душу духовным видением. Душа начинает видеть духовную реальность. Душа начинает видеть, что в других живых существах также есть душа и сверхдуша одновременно. Мы начинаем видеть Бога в сердце другого человека. В этот момент видение открывается. В другом случае не обязательно. А вот в этот момент открывается. Однако в добровольности есть один закон, который позволяет в результате добровольного поступка получить истинное благо. Во всем есть закон. И в добровольности тоже есть один закон. То, что мы принимаем добровольно, очень интересный закон. Он такой, достаточно, скажем так, удивляющий. Поэтому сейчас мы немножко удивимся. В духовных законах есть парадоксальность. Поэтому сейчас будет некоторый парадокс. То, что мы принимаем добровольно, должно тут же стать для меня обязательным. Чувствуете, как интересно? Например, да, я добровольно создаю свою семью, да? Но как только я добровольно создал свою семью, теперь я обязан заботиться о ней всю свою жизнь. Понимаете? Очень интересно. Это не так, что я добровольно женился, потом добровольно развелся. Нет. Вот это нарушение закона. Очень интересный момент. И еще потом всем говорю, это было все по добровольному согласию. Мы добровольно сошлись, добровольно разошлись, все было добровольно. Нет, добровольно была только первая часть, а вторая была преступной. Потому что закон добровольности, то, что я добровольно начал делать, стало моей обязанностью. Добровольно родил ребенка, обязан его воспитывать. Понимаете? Добровольно купил машину, обязан следовать правилам дорожного движения. Добровольно стал врачом, обязан следовать клятве там, Гиппократа. Добровольно стал военным, обязан следовать уставу. Да, первый шаг добровольный, а второй уже обязательный. Вот если человек этот закон понимает, это духовно развитая личность. Фактически это культурный человек. То есть я культурный, если совершая добровольный поступок, я принимаю это как свои обязанности. Вот это бы вот в школе начать объяснять. Желательно в первом классе. Желательно на первом звонке. Вот именно этого не хватает человеку, чтобы стать культурным. Вот именно этого. То есть вот вся культурология, вся этика, вся мораль, она должна вот с этого правила начинаться. Вот просто с ясного объяснения этой концепции. Или я ее понимаю, и я культурный человек, или я ее не понимаю, и я просто вот непонятно кто. То есть кто я вообще? Как я живу? Я просто беспринципный человек. То есть кто такой принципиальный человек? Тот, кто добровольность принимает как свои обязательства. Понятно? Вот это очень важно. Вот фактически, понимая это, можно быть хорошим родителем. Понимая это, можно быть хорошим воспитателем. Понимая это, можно быть хорошим учителем. Понимая это, можно вообще быть. Не понимая это, я вообще не понимаю, что я делаю. Вот очень важный момент. Просто очень важный момент. Я не знаю вообще, что для современного человека важнее, чем это. Но фактически, если мы рассмотрим любые проблемы современной жизни, они все вот на основе непонимания этого закона. Вот все. И ничего об этом не говорится, нигде об этом не говорится. Просто вот стерто. Почему? Потому что хочется быть свободным, якобы. А на самом деле хочется быть преступником. Потому что если я проявляю свободу во второй части, я просто преступник. Но я это красиво называю полной свободой. Нет полной свободы. Я свободен что-то принять. Но я не свободен аннулировать свою ответственность. Я не могу ее аннулировать, потому что я уже это совершил. Понимаете? Это представьте, что я говорю, ну я свободно утащил там из магазина булку хлеба. Понимаете? Теперь я имею право жить свободно. Не имеешь. А теперь ты имеешь право сесть в тюрьму. Понимаете? То есть что такое закон? Это человек, который действует свободно и не хочет нести потом ответственность, хочет дальше жить свободно. Социум с этим не согласен, заметили, да? То есть социум говорит, ну как это вот здрасте? Алименты будешь платить. Понимаете? Как это ты родился? А ты родил детей, а теперь ты свободный человек. Нет, ты не свободный человек. Ты теперь будешь алименты платить. Понимаете? Ну как, это я же свободная личность. Это ты придумал, что ты свободная личность. Ты был свободен рожать детей или нет? А как только ты их родил, ты уже не свободен. Ты уже обязан. Понимаете? Поэтому вся логика, в общем-то, нам подсказывает. Я свободно сел в автобус, а хочу еду, хочу нет. Ты хочу едешь, хочу нет, а 25 рублей заплати. Правильно? Где? То есть я свободен садиться в автобус или нет. Но если я сел и не заплатил, я уже заяц. То есть я уже веду себя как животное. В этом идея. То есть в этом в принципе нет никакой тайны. Но в принципе все это знают. Все же знают, да? То есть тайны нет никакой. Но почему-то это не звучит. То есть законы морали не озвучиваются в современной, в общем-то, действительности. Озвучивается все, что угодно, но не законы морали. А это же основные вещи в поведении. Поэтому человек постоянно совершает ошибки и еще думает, что он прав, он думает, за что, а что я такого сделал, все же было добровольно. Да, добровольно была первая часть, а дальше были одни ошибки. Поэтому, соответственно, йога, духовное развитие только тогда приносит результат, когда добровольно принятые обеты становятся для меня обязанностью на всю жизнь. Понимаете? Добровольно принятые обеты становятся для меня обязанностью на всю жизнь. Это возможно только в том случае, если все мои поступки основаны на истинной духовной любви. Все это возможно, если у меня есть действительно истинная любовь. Духовную любовь. Тогда я все это понимаю. Если я это не понимаю, я пытаюсь уйти от этой ответственности. Я пытаюсь доказать эту уже свободу. Что я что хочу, то и делаю. То есть мы все собрались здесь абсолютно свободно, да? То есть никто никого не заставлял. Мы все сидим, слушаем Бхагавад-гиту, интересно. Почему? Потому что любим слушать о истине. Почему мы здесь добровольно? Потому что мы что-то любим. Мы любим слушать о истине, поэтому мы здесь добровольно. Очень просто. При желании каждый может встать, выйти, то есть никто никого не держит. Но нам не хочется. Почему? Потому что в нашем сердце живет любовь к слушанию. К слушанию о возвышенном. Эта любовь есть, поэтому я проявляю свою добровольность. То есть добровольность появляется, когда есть к чему-то любовь. Если любви к чему-то нет, то и добровольность не проявляется. Уже принуждение начинается. То есть, если бы вы не любили это слушать, и вас бы сейчас на улице поймали, и сюда силой затащили, к стулу привязали, это было бы уже насилие, правильно? Почему мы все здесь? И почему это добровольно? Потому что нам нравится слушать о возвышенном. Нам нравится. В этом принцип. Вот это и можно назвать истинным духовным развитием. Это в этом стихе называется истинной йогой. То, что действительно меняет сердце. А не просто там я растягиваю свои сухожилия или суставы. Нет, я действительно меняю свое сердце. Духовная практика меняет сердце. Йога меняет сердце. Если я это делаю добровольно, по любви, и потом это принимаю как свою обязанность. Это значит, что мы не можем никого заставить идти духовным путем. Это просто невозможно. Мы не можем заставить идти духовным путем. Мы можем вдохновить или убедить. Очень интересно. Или вдохновить, или убедить. Чем воспользоваться? Вдохновением или убеждением? Тут мы начинаем путаться. Я открою секрет. Если у нас больше развита логическая функция сознания, тогда более эффективно убеждать других. Понимаете? В правильности своей духовной концепции. Если же в моем сознании преобладает сентиментальная составляющая, чувственная, да? Тогда у нас лучше получается вдохновлять других на духовный метод развития. Понимаете, да? Я надеюсь, каждый про себя примерно, да, понимает, у кого что поярче развито. То есть логик больше объясняет, а человек, у которого больше развита чувственная функция, эмоциональная составляющая, он больше вдохновляет. Да, сам принцип. То есть каждый может найти свой метод передачи абсолютной истины. Но это не должно быть в виде насилия. Это не может быть насилием. То есть невозможно просто всех загнать, так сказать, в какую-то комнату и массово приобщить какой-то традиции. Невозможно это сделать насильно. Невозможно. Необходимо, чтобы это действительно было добровольно, тогда это благо приносит. Когда это действительно меняет сердце. Можно человека назвать, так сказать, последователем какой-то традиции, но сердце его не изменится. Сердце не поменяется. Сердце меняется от добровольности. Сердце меняется от любви. Никого невозможно заставить любить. Насилие и любовь несовместимы. По самой своей природе несовместим. Насилие вызывает ненависть. Вот этого можно добиться очень легко и быстро. Но насилие любовь не вызывает. И вот эта настоящая любовь к абсолютной истине состоит в том, что я меняю не только свой внешний вид, не только свое поведение, одежду там, или прическу. Настоящая любовь состоит в том, что я меняю свое сознание. Я меняю свое сердце. Именно в этом истинное предназначение Бхагавадгиты. Каждый правильно понятый стих, каждый правильно понятый стих действительно духовного произведения, неважно какое духовное произведение, абсолютно неважно. Если произведение действительно духовное, если оно дано Богом, то каждый правильно понятый стих, каждое правильно понятое слово способно концептуально поменять мое сознание. Концептуально изменить мое сознание с материального мышления на духовное мышление. Способно концептуальные перемены совершить. То есть абсолютно все равно, какое у нас прошлое, какое у нас здоровье, сколько нам лет, какого мы пола, сколько у нас высших образований. Если я меняю свое сознание с материального на духовное, я поднимаюсь на высшую ступень развития, на ступень любви к Богу. Я меняю свое сознание. Есть два вида любви, да, в общем-то. Это или я люблю себя, или я люблю Бога. Либо эгоцентричное сознание, либо богоцентричное сознание. Два вида. Абсолютно истина – это идеальный объект любви. Почему? Очень интересно объясняется в этих стихах. Объясняется абсолютно истинный идеальный объект для любви, потому что он идеально, то есть абсолютно, абсолютная же истина, абсолютно идеально отвечает на чувства живых существ. Здесь страшная тайна кроется. У некоторых волосы встают дыбом, если я расскажу. Очень интересно. Сегодня лекции из тайн состоит. Это называется божественной беспристрастностью. Сейчас узнаем, что это такое. Очень интересно. Очень интересно. Если кто-то любит Бога, Бог отвечает ему такой же любовью. Беспристрастность, да? Если кто-то относится к Богу враждебно, то и Бог относится ему, к нему с таким же настроением. Очень интересно. Да. Очень интересно. Это есть истинная беспристрастность. Беспристрастность. Мы думаем, что Бог должен относиться ко мне всегда одинаково хорошо, что бы я ни делал. Есть такая, да? А сентиментальная идея. А потом все, все простится. А нормально, он меня понимает. Вот он как раз понимает. Поэтому беспристрастен. Мы получаем то, что заслуживаем. Все заметили? Поэтому человек потом удивляется, за что? Ну да, я сделал гадость. Но Бог же любит меня. Он любит тебя. Поэтому и дает тебе по плодам. Понимаете? Отвечает беспристрастно. Как живешь, то и получаешь. А мы думаем, тут какая-то должна быть такая вот, то есть, всепростительность, сентиментальная. Она-то есть, конечно, но чтобы ты это понял, необходим адекватный ответ. Очень интересно. То есть, что бы я ни делал, я хочу, чтобы ко мне всегда хорошо относились. Это такое негодяйское сознание. Негодяйское. Нет. Настоящая любовь невыгодна нашему материальному сознанию. Настоящая любовь нам невыгодна, поэтому мы пытаемся свою любовь какую-то придумать. Мы пытаемся духовную любовь с материальной точки зрения представить. Что это значит? Это значит, что если я хочу понять науку о Боге, Бог сделает все, чтобы эта наука стала для меня понятной. Понимаете? Адекватный ответ. А если я захочу встретиться с Богом, Он сделает все, чтобы эта встреча произошла как можно раньше. Понимаете? А если я не хочу, ну, пожалуйста. Никто не мешает. Вечно не встречаться. Вот это называется божественная беспристрастность. Беспристрастность. Сейчас преобладает сентиментальное восприятие Бога в народе. Сентиментальное восприятие Бога. Оно такое, знаете, в надежде на то, что наказания не будет за те гадости, которые я сделал. Что-то сказать... что в отношении ко мне закон не будет работать. Что это к ним, ладно, закон. Вот их, гадов, надо наказать. А по отношению ко мне нужно проявить величайшее всепрощение. Нет, это называется беспристрастность. Называется, Бог одинаково любит всех. А что это значит? Значит, получил, заслужил. Понимаете? Вот это и есть беспристрастность. Значит, честность. Абсолютная справедливость. Мы получаем то, что мы заслуживаем. А не то, что все получают то, что заслуживают, а меня прощают. Чувствуете? Есть в этом хитрая ловушка. И это сейчас очень популярно. Сейчас это как бы так де-факто принимается, что вот так должно быть. Что меня должны простить однозначно за все сразу одним щелчком. А других нет. А другим надо вот как следует показать, чтобы не знали. Вот это называется несправедливость. Несправедливость. Нет, все справедливо в этом мире. Все справедливо. В конце концов мы говорили, йога это желание встретиться с абсолютной истиной. Да? Йога это желание встретиться со сверхдушой. Душа должна встретиться со сверхдушой. Как встретиться? Здесь объясняется дальше. Что такое йога? Йога это встреча. Йога это соединение. Йога это желание идти навстречу друг другу. Йога связь. Связь. И здесь можно обратиться к высказываниям Шри Чайтаньи. Он говорит в своем учении также, что есть два момента, которые также нравятся Богу. Мы говорили уже один, да, что доставляет радость Богу, но когда я делаю свободный духовный выбор с материального на духовное. Также есть еще два момента, которые приближают встречу. Эти два момента описываются очень просто. Когда человек зовет Бога или когда он думает о Боге. Вот эти два действия приближают Бога ко мне. То есть этим я выражаю свое желание приблизиться к Богу. То есть сначала я совершаю выбор, чем доставляю радость Богу, да? Очень просто. Добровольно совершаю духовный выбор с материального на духовное. А потом я должен показать, чего я теперь хочу. Я хочу встречи. Даршан называется. Встреча с абсолютно истинной на санскрите называется даршан. 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 Такой термин очень интересный. Я хочу даршан. Я хочу встречи. Я хочу встретиться. И я должен это как-то проявить, это желание. Пожалуйста. Зову, повторяю имя Бога. Или думаю о нем. Думаю о нем. Бога много имен. Недавно мне подарили книжку «99 имен Аллаха». Очень интересная книжка. И там говорится, что у Аллаха бесконечное количество имен, но основных 99. И описываются все. Каждое имя. Очень интересно. Книжка. Сейчас читаю. Хорошая. Интересно. В чем принцип? То есть эти два действия привлекают к человеку духовную природу. Духовную энергию. Духовная энергия на духовном языке называется милость Бога. Духовная энергия. Привлекаем. Скажем так, если говорить простым языком, Богу интересен человек, который думает о нем или зовет его. Так же, как нам будет интересен человек, который думает о нас или зовет нас. Представьте, что сейчас к вам кто-то подходит и говорит, я тебе всю неделю думаю, не могу. Вы будете думать теперь об этом? Представьте. Да. Я сейчас к вам подойду и скажу, вот я вам по секрету сейчас скажу, я всю неделю о вас думаю, 24 часа.
Интересно.
Да. А что это вы, Вячеслав Олегович, обо мне всю неделю думаете? Да? То есть мы тоже начнем думать об этом. И также, если человек думает о Боге, Бог начинает думать о нем. Очень интересно. А тем более, если зовет. Тем более, если говорит. В этом наш выбор. В этом наш выбор. Духовные трактаты говорят, что мы можем либо думать о Боге, либо думать о себе. Думать о себе. Если человек думает о себе, с ним даже другим людям неинтересно. Да? То есть мы кому-то подходим, говорим, у меня такая интересная новость, хочешь, я тебе расскажу? А нам человек говорит, а мне неинтересно, моя жизнь в 100 раз интереснее, чем твоя. Мы будем с ним дальше общаться, мы не будем с ним дальше общаться. Даже на людском уровне это уже будет неинтересно. Правильно? Соответственно, и в этот момент Бог также поступает беспристрастно. Он отвечает наше желание взаимностью. Это беспристрастный ответ. Если мы хотим думать о нем, он хочет думать о нас. Все очень просто. Очень просто. Поэтому тот, кто помнит это правило, становится настоящим йогом. Становится настоящим духовно развитым человеком. Он знает, когда я думаю о Боге, Бог думает обо мне. Где трое говорят о Боге, там я присутствую, сам говорит Бог. Да? Так нет. Тут даже не трое, видите, сегодня собралось. То есть это йога. Йога это... действовать в правильном состоянии сознания. Единственное, что следует учесть, это то, что ради достижения этой великой цели не следует бояться трудностей и тех ошибок, которые мы совершаем в своей практической деятельности. На пути всегда есть трудности и ошибки. Единственное, чего надо бояться, это потерять желание идти путем духовного развития. Вот этого надо бояться. А трудностей и ошибок бояться не надо. Они должны быть. То, что они должны быть, это, конечно, не оправдывает сами ошибки и трудности. Но это как факт, они есть. Но вот потерять само желание идти духовным путем, вот это действительно по-настоящему страшно. А с чего начинается потеря духовного пути? Оно начинается с излишней либеральности по отношению к своим дурным поступкам. На основе чего мы их оправдываем, мы уже сегодня разобрались. Это еще называется либеральностью. Вот, например, свободой, да, мы это оправдываем. К своим дурным желаниям. Ну, я же свободный человек, что хочу, то и желаю. Это либеральность. Есть известная история. Однажды одного мальчика воспитывала его тетя, которая относилась к нему очень либерально. И она баловала его. И когда тот подрос и стал общаться с ворами, с ворами. Бог с ним. Она все равно потакала ему и говорила, ну что делать, ну хотя бы ты какие-то вещи приобретаешь, не трудясь. То есть, ну попробуй этот путь. И со временем этот мальчик пал еще ниже. Он стал убийцей, в конце концов. был пойман, приговорен к казни через повешение. И когда его спросили, каково его последнее желание, он сказал, что хочет поговорить со своей тетей. И на свидании его тетя плакала, плакала, говорила, ну как же так, ну что ж такое, такой хороший мальчик же. И парень попросил ее подвинуться поближе, чтобы он мог тихонько ей что-то сказать на ушко. Тетя наклонилась вперед, чтобы услышать, что хочет ей племянник сказать. Но он схватил ее зубами за ухо, откусил. Страшно. И затем он стал ругать ее. Стал обвинять в том, что если бы она действительно его воспитывала, отчитывала за глупости с самого детства, была бы строга с ним вместо того, чтобы потакать ему из-за своей привязанности и либеральности, его бы не приговорили к казни. Всем было бы хорошо. Настоящая история. Известная. Поэтому, в принципе, наша задача просто не быть либеральным к своим глупостям, вот и все. А глупости есть, просто не нужно быть к ним либеральным. Ну, то есть, следует поступать разумно. Так. К вопросам можно перейти, пожалуйста. Очень интересные моменты мы сегодня разобрали.
Это получается, у нас вообще шансов нет выбраться из этого материального мира без имени Бога.
Да, если мы хотим, так сказать, встретиться с Богом, мы должны звать Бога. Поэтому, если я отрицаю молитвенную практику как таковую, ну как же я позову-то, собственно говоря, Бога? То есть, это все равно, что я хочу позвать пожарных, но не желаю набирать 01. Или что там сейчас? Да? 01? Или я хочу вызвать врачей, но не желаю принципиально 03 набирать, не хочу знать вообще. И не прикоснусь. Все, что угодно буду набирать, только не 0. Не 0,3. Поэтому молитвенная практика это реальная связь, это есть йога, это реальная связь с Богом. То есть я зову Бога. То есть, когда я начинаю думать о Боге, звать Его, Он начинает идти ко мне. Все очень просто. Причем в Утрадата говорится, когда я делаю по отношению к Богу один шаг, Он делает по отношению ко мне 1000 шагов. То есть, в общем-то, если я медленно делаю нерешительный шаг, то Бог бежит ко мне, сломя голову. Это называется милостью Бога. Потому что расстояние на самом деле пропасть. То есть мы так далеко уходили уже и упорно, что теперь пропасть некоторая. В таком случае, если мы по сторонам обернемся, мы Бога не увидим. Да? Мы увидим мир, созданный моими мечтами. Это мой мир, я его создал. Это воплощение моей мечты. Грязный, холодный, сырой, депрессивный. Мир, агрессии, насилия. Ну что делать? Мир ответил на мое желание. Вот оно все вокруг меня. Как я себя проявлял, так, такой ответ и получил. Я проявлял себя агрессивно по отношению к миру. Мир стал агрессивен по отношению ко мне. Что-то непонятное. Все просто. Если я положил много соли в суп, суп стал соленый. Что-то непонятное. Поэтому, если я веду себя агрессивно по отношению к этому миру, мир становится агрессивным по отношению ко мне. Ничего сложного. Если я сам выключил свет, что обижаться, что свет потух? Что обижаться? Я сам его выключил. То есть, миру не жалко. Он беспристрастен. Беспристрастен. Значит, справедлив. Справедлив. Поэтому закон справедливости дает мне возможность все быстро поменять. Закон справедливости не жесток. Закон справедливости эффективен. Потому что если я начинаю действовать духовно, все быстро меняется. Мир тут же отвечает мне духовностью. Понимаете? У меня тут же все меняется в духовном смысле. Все. Меня тут же окружает духовная реальность. Поэтому в трактатах говорится, можно за одну секунду, лава матру, достичь духовного сознания. Если я действительно этого захочу. А можно и за 1000 жизней не достичь. Если желания не будет. Все адекватно. Мы получаем то, что заслужили. Поэтому говорится, духовная жизнь проста для простых. И сложна для сложных. Если человек говорит, для меня так сложно жить духовной жизнью, относись к этому проще. Не усложняй свою духовную жизнь. То есть, что значит не усложнять? Это значит делать то, что Богу приятно, мы выяснили 3 вещи, да? И не относиться либерально к своим глупостям. Вот и все. В принципе, ничего сложного. Простейшие моменты. Ну, в Ведах так говорится. В Ведах так говорится. Если человек всю жизнь думал о Боге и в момент смерти не может о нем думать, Бог думает в этот момент о нем. Это не оправдывает то, что мы плохо думаем о Боге всю свою жизнь. Поэтому не стоит бояться каких-то тяжелых ситуаций, еще чего-то. Если мы действительно занимались духовной жизнью, все будет честно, адекватно, то есть все будет справедливо. Понимаете? То есть беспристрастно будет, все будет честно. Очень хороший стих. Несмотря на то, что звучит он, как кажется, немножко запутанно, на самом деле стих чрезвычайно глубокий и понятный. Угу. Еще вопросики? Да.
Такой вопрос. По поводу семейной жизни вы привели пример. Ну, вроде как, ну, укладывается, да, есть человек делает выбор добровольный.
Да.
И добровольный потом несет.
Да.
А вот, допустим, как по поводу профессии или образования человек научил?
То же самое. То же самое.
Сделал выбор, получил ту или иную профессию, да. Даже получил, но потом, да, как бы идет другим путем.
Можно... Он нарушает династию. Поэтому потом в его семье рождаются дети, которые также не хотят следовать путем отца и матери. Это тоже нарушение династии. Если в тебя вложили учителя, твои все деньги, в тебя столько вложено, и ты это не делаешь, ты не отвечаешь на это. Ну, добрый вечер. А это называется либеральное отношение к своему негативному поступку. То есть я начинаю на себя оправдывать тем, что так государство устроено. Нет. То есть мы реально приложили там какое-то количество лет своей жизни, но чтобы освоить на какой-то способ приносить людям радость. И мы не делаем этого. По какой-то причине. Нам разонравилось. Понимаете? Мы не исполняем долг. Реально не исполняем долг. Поэтому раньше, насколько я помню, было всегда распределение. Помните? И диплом давали после распределения. Я не знаю, как сейчас устроено. Сейчас как? Сразу дают? А то нужно было, так сказать, поработать, я помню, хорошо. По распределению нужно было поработать несколько лет, потом давали диплом.
Ну, вот как раз есть понимание, что как раз учителя-то и вложили. То есть,
да,
люди даже на государственном, да, то есть они внесли свой вклад на
так. Да, да. Вот в нас вложено, а мы не хотим отдавать. Это и есть нарушение. Это называется, так сказать, как это, культурный запор. Понимаете? Чтобы было, так сказать, понятно. То есть меня что-то вложили, а я не отдаю. У меня запор культурный. Лечиться надо. То есть слабительное надо принять. Философское какое-то. Отдать нужно. Иначе будут проблемы, токсикоз начнется. Болеть все будет.
К данному вопросу. А если у тебя это не очень хорошо получается?
А у всех все нехорошо получается. Если я думаю, что у меня что-то хорошо получается, лучше сразу пойти и сказать своим учителям: ой, простите, что-то я думаю, что у меня все хорошо получается. Они развеют это. Они откроют мне глаза. Понимаете? А специалист — это тот, кто все время переживает, что у него все недостаточно хорошо получается. Вот как раз для того, чтобы понять, что у меня все плохо получается, надо немножко поработать. Потому что если я просто выучился, мне кажется, что да, сейчас мы все сделаем как надо. В космос ракету запустим, вылечим всех больных, потушим пожары. Когда я начинаю реально действовать, я понимаю, что этим нужно всю жизнь заниматься. Просто всю жизнь, изо дня в день. Нужно этим жить, чтобы действительно стать специалистом. Поэтому да, именно так. Это хороший признак, когда есть такое мышление. Но неправильный вывод сделан. Неправильный вывод. То есть вывод-то не получается, надо понять, как и делать лучше. То есть ошибка должна меня вдохновлять на исправление ошибки. а не на предательство, на исправление ошибки. На чем основана вся учеба? Мы совершаем ошибки и потом ищем решение, находим решение, страшно радуемся, все довольны, счастливы. А если я нахожу ошибку, если я совершаю ошибку и ухожу из школы, говорю, все, я не могу решить этот пример, прощай, школа. Это как минимум странно. Поэтому и в жизни также мы должны научиться, как мы говорили, просто не либеральничать. Ну не получается, как мы выяснили, да, что должны быть ошибки, должны быть трудности. Просто не нужно либеральничать со своими глупостями. Надо просто их преодолевать, ошибки, трудности, идти дальше. Все будет хорошо. Ответственность. А иначе появляется мир безответственных людей. Никто не хочет брать ответственность. Страшно. Просто опасно жить, реально. Реально опасно жить. Потому что все немножко недоспециалисты. Недопрофессионалы. Все, так сказать, не хотят нести ответственность. Все наслаждаются. Все. Все физики в том же Академгородке стали выпускать аппликаторы, лепликаторы, ионизаторы, гармонизаторы. Все, кто хотели дальше развиваться, они прекрасно пошли в прикладное направление. Я знаю. Я там была.
Если вот человек, допустим, был физиком, ему платили очень мало, и он был вынужден уйти, скажем, в строительство, чтобы содержать семью. Просто детей много. А физика мало, что он получается предатель?
Да. Да. Нечего было туда столько детей рожать. А так он потворствовал своим глупостям. Нарожал детей, а потом еще работу бросил. И он теперь строитель, ну что потом нужно делать заново ремонт. Сейчас уже перестали облицовывать квартиры, ну заметили, нет? А потому что их так подготавливают к сдаче, что потом все равно это надо переделывать полностью. Все равно потом все сдирают и заново делают как надо. Заметили? Да. Потому что такие строители, упаси бог вообще. Не дай бог. Поэтому лучше пусть человек планирует. То есть он попустительствует своим глупостям. То есть раз уж ты получаешь мало, то тогда и рассчитывай свою жизнь. А если ты потом еще 10 детей нарожал, ну извини, то есть это ж ты так сделал. Ну вот начинается глупость. Вот они и начинаются. Ну тогда установились, так сказать, физиком прикладным. Иди он, ну выпускай новые магнитные прищепки. Какая проблема? Если ты действительно физик, ты это воплотишь в деньги. Вот я вам правду скажу. Что если ты профессионал, ты всегда найдешь, как это в деньги перевести. Если ты не можешь свою профессию перевести в деньги, значит, ты не профессионал, в принципе. Ну да, пришло время деньги на этом заработать. Ну иди зарабатывай. Сделай что-нибудь полезное. Сделай удобный чемодан, все тебе спасибо скажут. До сих пор нет удобного чемодана. Я ругаюсь вообще время от времени очень сильно. В космос летаем, удобный чемодан сделать не могут. Одноразовые все чемоданы, знаете? Колесики отваливаются, ручки, таскать его неудобно. А? Да ужас какой-то. Это... Просто чемодана нет нормального. Прищепки нормальные нет, разваливаются прищепки. Разлетаются. Сушилки нет нормальной. Ничего нет, простых вещей нет нормальных. Что-то простого нет. Простого нормального чего-то нет. Да. А мы вон, физики все, ядерщики, понимаете? Ты вот всю свою мозгу во что-то простое вложи, чтобы оно работало. Во что-то простое. В простое. И полезное. Действительно. Поэтому если мозги есть, миллионы заработаешь. Без проблем. А если ты оправдываешь свое неумение теорию в практику перевести тем, что вот я великий физик, значит ты просто не физик. У тебя большой перегиб в сторону теории. Теория должна всегда к практике приводить. А так, знаете, кулинар-теоретик, а специалист-теоретик по тортам и пирожным. Да. А крекер-то ты можешь сделать? Хотя бы крекер сухой. А что такое крекер? Как я его сделаю? Это же надо муку месить, руки марать. Нет, я теоретик-кулинар. Поэтому дело-то не в физиках. А дело в том, что знание должно быть сбалансировано. И поэтому не получается сейчас теоретизировать. Иди тогда продавай великие прищепки. Почему нет? Пусть будут. Все купят. Почему нет? Поэтому я и говорю, что они пошли туда и вон там. Если вы приедете в эти области, где были все эти, так сказать, академики, там они все сейчас свои ТО какие-то там, ООО там открыли, и все что-то продают какие-нибудь примочки, присадки, приклепки, прикрутки. Все, что вы прочитаете, оно сделано в этих академгородках там где-нибудь, то есть, разработано. Принцип, что все, опять все вернулись к прищепкам. Принцип. Потому что уже с космосом понятно, что-то как-то грустно. Хоть бы как-то с убытым разобраться. Может, что-то простое. Что-то понятное. Хотя бы так. Не скользкие ботинки изобрести. Просто не скользкую подошву. А то надо прикручивать какие-то там шипы зимой. Что-то простое такое. Не бьющиеся банки. Много чего можно было полезного вообще сделать. Ничего нет. В этом проблема. В этом на самом деле есть либеральное отношение к своим желаниям. То есть специализация должна выражаться в практических решениях. Должны быть реальные практические результаты. Иначе я превращаюсь просто, в некоего фаната. То есть ничем не хочу практичным заниматься. То есть я вроде бы делаю очень много всего, но оно не практично, пользы никакой в реальности. Делай все с пользой, все будет хорошо.
Вопрос с проездом. Пример такой. На самолет сэкономить очень сложно. То есть очень жесткий контроль со всех сторон. Компьютеры, паспорта. С пригородных электричках иногда можно, сэкономить, пользуясь тем, что недостаточно где-то охраны на некоторых. В данном случае как проявится закон кармы, закон то, о чем говорили сегодня, этой ответственности.
Да. Если вы сэкономите на мире, мир сэкономит на вас. Почему нет? Как вы, так и мир к вам.
Пусть, может быть, не 100%, допустим, 95 или 75%.
Столько процентов, и мир сэкономит на вас. Какая проблема? Все же беспристрастно. Поэтому как аукнется, так и что там? Откликнется. Так и агакнется.
Понимаете? А в чем это может проявиться?
Вот узнаете, в чем это у вас проявится. Проявится точно. Поэтому сразу будьте готовы.
Есть понимание того, что это энергия Бога, электрические.
Закон сохранения энергии. Это реальный физический закон. Поэтому если вы целенаправленно на это идете, то мир целенаправленно вам честно на это ответит. Как это не целенаправленно? Сел и не помню, что надо заплатить. Как это не целенаправленно? Как это в некоторых случаях? Что вы мне рассказываете? Сел и вообще не помню, что надо заплатить. Действительно бывает. Если вы действительно это сказать честно, вспомнили потом. Это даже не считается нарушением, это называется помутнение сознания. За это не будет, в общем-то, проблемы. Если вы потом честно вспомнили, что бывает. Такое бывает в жизни, помутнение сознания. Но то, что вы, так сказать, сели и 2 часа ехали в электричке и вообще не поняли, что надо платить, это вызывает некоторые подозрения. У контролера точно это вызовет большие подозрения. Ему будет трудно доказать, что вы забыли. Знаете, вообще это слово как бы я забыл для контролера, оно будет уже некрасивым. Некрасивым. Поэтому поступайте честно. То есть, если честно забыли заплатить, ну что делать? Но если вы честно помните, что надо заплатить, лучше заплатить. Потому что какой смысл? Потом все равно придется платить. Только уже там, где вы не ожидаете. Тут хотя бы ожидаемые вещи и контролируемые. А там будет где-то неожиданно. И неконтролируемо. Будет так, сюрпризом. Сюрприз. Мы чего-то не доложили, нам чего-то не доложат. То есть в списке будет написано нашего набора, а какого-то пункта не будет на эту сумму. Мир беспристрастен. Ему, так сказать, нет никакой выгоды с вами играть в какую-то игру. Как вы, так и мир. То есть беспристрастно. Это называется божественная беспристрастность или закон сохранения энергии. Физики. Все беспристрастно. То есть, какой силой вы бьетесь головой об стену, с такой силой стена бьется по вашей голове. То есть, абсолютно беспристрастная стена. Понимаете? Она не уворачивается от вас. Ну вот, либеральное отношение к своим поступкам. Начинаем либеральничать, начинаются проблемы. То, что подумать, что ну, красный свет на переходе не очень важен. Ну какая проблема? Перебегу. Лучше все-таки зеленого дождаться. Не либеральничать. А то плохо заканчивается. Если я что-то знаю, лучше все-таки поступить как надо. Если я реально не знаю, ну тогда вот будет интересно. Тогда хотя бы обидно не будет. Ну вот не знал, так интересно все закончилось. Но если я знаю, лучше поступить как надо. Будете хотя бы спать спокойно. Сейчас попробую, вот, ну детей воспитаю, когда родители стоят с детьми на красный свет. А вся Москва идет через дорогу на красный свет. И родители стоят и им пытаются объяснить. Что им объяснишь, когда все взрослые идут на красный свет? И ребенок ничего не понимает. А зачем мы-то стоим? Все же идут. Я вижу, что родители в шоке. Они не понимают, как ему объяснить. Я бы не знал, как ему объяснить. Сказать, что все взрослые тупые. Как ему это объяснить? Я не понимаю.
Я примерно так объясняю.
Да, что есть вот тупые дяди и тети, есть и умные. Вот смотри на умных дяди и тети. Умный дядя и тетя, который стоит на красный свет. Так объяснять, да? То есть это сразу прививать детям неуважительное отношение к старшим. Это неправильно. Вот и попробуй, вот как. Я бы с ума сошел вообще, не знаю. Как тут. Не представляю, как это можно вот объяснять на реальном примере неправильного поведения. Как это можно вот учить? Хоть закрытыми глазами вводи. Очень сложно. Очень сложно. Разобрались? Хорошо, спасибо большое. Значит, занятия по понедельникам, пятницам, да? То есть, в следующую пятницу, в эту пятницу, и следующий понедельник, пятница. Астрология во вторник, четверг.